У меня есть одно правило в жизни. Я его, это правило приобрел лет, наверное, в 15 себе, так постановил в голове. И иногда это правило нарушаю. И каждый раз об этом жалею. Чтобы проиллюстрировать, расскажу один пример. Несколько лет назад меня пригласили на Украину в одну церковь. И решил я поехать не на самолете полететь, не на автобусе, там, не на поезде, а на машине. И один брат с нашей церкви вызвался меня отвезти туда. Он взял еще одного брата, и вот они сидят впереди, тот брат за рулем, второй брат с ним, а я сзади сижу на пассажирском сиденье. А так как ехать очень далеко и долго, и, в общем-то, выехали мы уже после обеда, и проехали границу уже было время позднее, и поэтому выехали в ночь. По Украине уже и ночью, дороги не очень хорошие, и я там уснул. Они рулят, а я уснул, сплю. И я, вообще, кто меня знает, тот знает, что у меня память неплохая, я многое что запоминаю, но у меня есть очень такой недостаток, я плохо запоминаю дороги, очень плохо. И каждый раз, когда я куда-то еду, вот я в Шеронск очень часто еду, но каждый раз как в новое место еду, каждый раз новая дорога для меня. Вот, и поэтому я обычно никогда не руковожу этим процессом. А до этого момента я на Украине был за пару месяцев до этого, примерно в этом же месте. И вот я уснул, ночь, мы едем, и вдруг ночью я просыпаюсь, где-то часа 3 ночи, братья едут, разговаривают, музыка играет. Я смотрю в окно, и вдруг мне показалось, что это место я узнал. Я говорю, слушай, здесь налево. Вот что у меня вот в голове моей там включилось, не знаю. Здесь налево. Он говорит, точно? Я говорю, слушай, ну, я помню, мы ехали вот с братом. Вот прямо едешь, будет плохая дорога, а налево вот точно. И он повернул налево, вот по этому перекрестку. И я опять уснул. Просыпаюсь где-то через полчаса, смотрю, дороги вообще нет. Он едет по каким-то ухабам. Такие вот, такие какие-то... Мы едем в какое-то поле, как-то едем. И вот знаете, мы проехали всю ночь. Мы всю ночь проехали по ужасной дороге. Когда мы все-таки добрались до того места, куда мы ехали, и мы рассказали брату, он говорит, вы знаете, от вас, кто говорит, вас надоумил? Кто вас надоумил повернуть налево-то? Ну, братья скромно промолчали. Какое правило и какая ошибка, друзья? Вы знаете, вот у меня правило такое, мне брат его старший рассказал, когда мне было 14 лет или 15, он говорит, вот в том деле, в котором ты не разбираешься, никогда туда не лезь. Можно много сделать, очень много можно сделать, если даже ты не разбираешься. Тебе нужно найти человека, который разбирается, и ему довериться. Друзья, в своей жизни я в очень многих вопросах не разбираюсь. Ну, например, я знаю, вот братья, они такие строители, вот они строят что-то. Вот мой сын недавно подходит ко мне и говорит, папа, я открутил 3 болта. Я говорю, сынок, это на 3 болта больше, чем я за всю свою жизнь открутил. То есть я вот всегда работал, ну, как-то умственным трудом и так далее. Я не строитель. И тем не менее пришлось строить дом. Вы знаете, и я понял, можно построить дом. Моя жена, когда я сказал, что мы будем строить дом, моя жена сразу в панику. Она говорит, Денис, ну я тебя люблю и уважаю, но я понимаю, что это, если ты будешь строить дом, то это вот что-то жуткое будет. Друзья, тем не менее, мы построили хороший, очень хороший дом. Мне он очень нравится. Знаете почему? Потому что я не лез в эту стройку. Я доверился человеку. И все, что он говорит, мы делали все, что он говорит. И вот не отступали ни на шаг. Если кто-то говорил, другие советы давали, я говорю, вот я выбрал этого человека, и ему доверился. В церкви то же самое, друзья, вот я пресвитер церкви. Есть вопросы, в которых я ничего не понимаю. Не надо, я туда и не лезу. Я нашел человека, доверился ему, и он делает. Друзья, и я вот вам хочу сказать, вот это моя вот такая правило жизни. Если вы в чем-то не понимаете, то и не надо портить это дело. Делайте то, что вы хорошо понимаете, что вы, в чем вы соображаете, что у вас получается. Вот то и делайте. А если что-то нет, спросите совета. Последняя мысль. Друзья, молодежь очень часто думает, что они что-то умеют. Ну, там, например, вот это, вот. И они говорят, мы сами будем. Мы сами, мы никого не спросим. Постарайтесь больше спрашивать. Доверяйте другим людям. У вас, вы окружены друзьями, а не врагами. Вам хотят доброго. И вам посоветуют, как лучше. Вы избежите многих ошибок. Очень многих ошибок избежите. А вот это желание я сам буду делать. Вот когда захотите сам делать, вспомните вот проснувшегося брата Дениса, который налево. И вот вы на этого человека будете похожи.
Сергей Иванович говорит, расскажи что-нибудь об ошибках. Я говорю, Сергей Иванович, так это же стыдно рассказывать. Он, ну, а что делать? Когда я объявился со своей невестой, у меня было в кармане $100. Минимально на свадьбу мне понадобилось $2500. Ну, я что-то насмелился сказать своей невесте, говорю, Олечка, ну, у меня такая, говорю, проблемка маленькая, говорю, у меня сейчас только $100 в кармане, давай, говорю, помолимся, А это так как май был, еще работы что-то у нас не сильно было много. Ну, кто-то работал, а у меня как бы еще сильно не было работы хорошей. Я говорю, давай помолимся, чтобы мне Бог дал работу хорошую. Она говорит, давай. Буквально через 3 дня у нас братская в церкви, брат встает и говорит, братья, там кому надо работа, подойдите ко мне. Ну, я сразу раз к нему. Там, говорит, надо дом построить большой. Ну, и правда, там 140 тысяч кирпича, забутовочного кирпича так надо было положить. Я говорю, давай. Ну, и взялся, я начал строить. Ну, действительно, очень хорошо пошло. И за 5 недель я заработал 2500 долларов, как раз до свадьбы. Сыграл свадьбу. Ну, я сразу говорю, Олечка, ну, давай, говорю, так сыграем. Вот сколько у нас есть денег, так и сыграем. Скромно, говорю. Ну, постараемся, чтобы было более-менее красиво, говорю. Чтобы люди были не голодные. Говорю, чтобы еды было много. Ну, говорю, может, не сильно разнообразие. Она говорит, ну, я не против, давай. Ну, интересно. Я знал, что там платье стоит дорого. Я говорю, а какое ты хочешь платье себе? Она говорит, ну, достает такой листочек, она уже приготовила. А я, говорит, нарисовала вот себе вот такое. Тут сбоку бантик там, чтобы был таким, все. Я говорю, о, красивое. Ну, там была швея, мы к ней пришли, она говорит, ну, такое платье не вопрос, 100 долларов. А это недорого было, ну, 100 долларов тогда. Ну, сейчас вот это 5-6 тысяч. Ну, словом, вот реально Бог нас благословил. Я сыграл свадьбу ровно за 2,5 тысячи долларов. Нам на свадьбу подарили ровно примерно 2,5 тысячи долларов и плюс подарков. Ровно примерно, да, с точности, да, 1000 рублей. Вы знаете, друзья, и тогда пошла, и правда, у меня хорошая работа. Ну, я скажу, зарабатывал в день 100, 150, бывало даже 200 долларов в день. И я за полгода, я увидел, что у меня бюджет пополнился хороший. У меня была Таврия, потом я покупаю новую десятку, ну, там чуть как бы в долг там взял, как бы. А потом думаю, да что на этой десятке ездить? Надо иномарочку брать хорошую. Что десятка? У кого-то он есть иномарки, я могу себе позволить. Сейчас я бегом. Я говорю, давай купим себе Passat 5. Ну, тогда был 2007 год, а это был Passat 2001. Ну, как бы машине 6 лет, хорошая. Она говорит, ну, давай, говорит, если ты так считаешь, ну, давай, говорит. А Passat, я смотрю, он 18 тысяч долларов, а у меня только 10. Думаю, то надо брать, сейчас возьму, да я эти деньги сейчас быстренько заработаю. Ну и правда, быстро-быстро кредит взял и купил. Приходим домой, читаем документы, которые мы в банке взяли. А там плюс меленькими буковками написано, каждый месяц. Ну, плата там 100-150 долларов, там, или 200, по-моему, долларов было. Ну, немного каждый месяц отдавать на 5 лет. Думаю, что я в день иногда зарабатываю такие деньги, что мне месяц отдать? Вся Америка живет нормально, а я что не такой? А там раз еще подарок плюс 60 долларов каждый месяц банку. Я считаю, то есть я взял 10 тысяч долларов, нужно отдать мне 18. Я думаю, ничего себе. Ну, хорошо, что там была такая графа, что можно быстрее отдать. С досрочным погашением. Вы знаете, и я начал работать, как сегодня говорил Славик, с 7 утра до 9. Иногда собрание пропускал, иногда то. Буквально поездил я полгода на этом Passat'е, радовался, хороший, красивый, стрелку ложит быстренько, все. Однажды еду утречком на работу, вчера был целый день был дождь, а сегодня заморозок, и у меня еще летняя резина. Я еду у себя по городу, так потихонечку, первая, там остановился, пропустил пешехода, потом начал первая, поехал, вторая, и раз что там песню мне вздумалось какую-то там переключить. Пока переключал, смотрю, тут Шкода Октавия стоит. Я по тормозам, бух ее, выхожу, смотрю, фары потрескались, ну так чуть-чуть, на Шкоде вообще ничего, так одна полосочка, царапинка маленькая, а у меня фары потрескались. Кстати, не берите Passat 5, он такой весь трескается, весь пластмассовый. Радиатор потрескался, тоже весь пластиковый. Тосол потек. Удар был буквально 30 км в час. Я думаю, 200 ездил. Не попадал в аварию. Тут на 40 км попал. Считает мастер мне. Работа 3000 долларов. Думаю, кредит отдавать. 3000 долларов машину сделать. Еще должен в банк. Еще тут такая ситуация. Вы знаете, но это еще не конец. Буквально день, вернее, там неделя, 2-3 или месяц прошел, и у нас на Украине дефолт. Если я за эти полгода, что у меня машина, я уже отдал 6 тысяч долларов, осталось 4 должен. Но теперь мне осталось эти 4 доллара, и за то, что поднялся доллар, был, ну, 8 гривен 1 доллар, а стал 16, в 2 раза больше. То есть, если мне осталось как бы отдать 4 тысячи долларов, то это мне теперь еще 8. И дефолт работы нету. Вы знаете, и отдавать надо. Я один месяц не заплатил. Мне письмецо пришло. Платите. Нет, будет штраф. Пеня. Вы знаете, и я поехал по белому свету. И в Сочи, и Курск, и где меня только ни судьба не бросала, чтобы отдать этот кредит. Конечно, была там молитва. Господи, прости, что не поборствовал. Вот захотел то, что сам не могу. Говорю, прости, попал я, виноват, я сознаю. Помоги теперь отдать все это. Как-то выйти с этого положения. Ну, и действительно, в течение года, хотя, может, и работы не было, но из-за того, что пришлось терпеть разлуку с молодой женой, то туда на месяц, то туда. И вот последняя работа, нужно было в Курске работать. Ну, я не знаю, если вы понимаете в ценах, да, штукатурка. Я звоню там другу своему. Говорю, там есть какая-то у тебя работа или нет? У нас туда нет, у вас тут Курск. Это март месяц, на улице минус 20, минус 10, снега еще по колено. Он мне говорит, я узнаю, там надо дом один штукатурить. Звонит, говорит, большой дом, двухэтажный. Говорит, Юр, ну он сказал. Говорит, я не спешу штукатурить. Если по 100 рублей будет штукатурить, пусть штукатурит. А меня, знаете, как поджимает. Я говорю, хорошо, приеду. Приезжаю, стоит дом большой, без отопления. Окна есть, потолок утепленный. Хозяин говорит, ну я тебе раствор принесу. Пока он не замерзнет, ты его бегом занеси в дом. Привезу раствор готовый и штукатурь. Так а тут аж холодно. А, да вот у меня Яша Вагнер там есть, друг мой. Да он тебе сейчас электропушку сделает. Говорит, тебе будет тепло. Ну и правда, комнатку там отделан, так забил, диван поставили. Чтобы на нем спать, нужно было пенопласт постелить. И вот интересно, жена мне звонит и говорит, Юра, на любые условия, лишь бы с тобой быть. Знаете, ну конечно, приехала и жена со мной тут, сидит в комнатке и смотрит, как я все этот дом штукатурю. Ну и правда, хорошо, это был последний уже, скажем, там, 1000-1500, по-моему, 1000 долларов. Я поштукатурил этот дом и отдал последний кредит. И мне кажется, жить стало легко. Действительно, это была в моей жизни большая ошибка, о которой, может, стыдно говорить, не хочется вспоминать. Но что так получилось.
Сергей Иванович подошел и говорит, тебе в жизни какие-то бывали там ошибки? Надо вечером что-то... Я говорю, ну я не знаю. Он говорит, ну подумай. Конкретного не было потом все-таки утверждения, что нужно говорить. Но я и спокойно думаю, значит, он кого-то нашел. Хожу по лагерю, всех гоню сюда. И вдруг слышу, Кондратьев Александр что-то расскажет. Я, брат, говорю, хоть иди и выдумывай ошибки какие-нибудь, чтобы... А все-таки они есть. Навряд ли найдешь, наверное, такого человека, у которого нет ошибок. Недавно был такой случай. Может быть, он и короткий, но все-таки как принцип. Собираюсь ехать на семинар служителей. Вот. К нам едут братья как раз переночевать со Ставропольского края. И сам собираюсь. И вдруг у дочки поднимается температура. И жена так на меня смотрит, и я думаю, ехать или не ехать? Как быть? С одной стороны, я понимаю, что все нужно предать Богу. И все обстоятельства, которые против служения, мы должны их все верою преодолевать. А с другой стороны, думаю, ну даже если я не поеду, 6-месячный ребенок, ну это же в конце концов серьезное такое, как сказать, оправдание в мой адрес. За мной должна была заехать машина, чтобы поехать на семинар. Она заезжает, я выхожу и говорю брату, который заехал, я говорю, я не еду, дочка с температурой. Он сел в машину, дальше поехал. И когда он уезжал, я думаю, а я-то должен все-таки был поехать. В чем я еще, ну, как сказать, потом утвердился, что буквально через полдня, так вот, короткий срок, у дочки температура спала и больше она практически не поднималась за все это время. А я все это время, когда был семинар, я терзался мыслями, что я должен был поехать. Это же такое прекрасное общение. И вам хочу такое ставить пожелание, что когда стоит выбор или Божье, или что-то вот земное, человеческое, там работа, и думаешь, что не успеешь, или хозяин будет против, все будет хорошо, дорогие мои, не переживайте, Бог все вопросы разрешит. И даже если будут какие-то трудности, это все равно будет восставать сатана, и не переживайте, Бог на вашей стороне. Всегда ищите Божьего, ищите горнего, и вы никогда не будете ошибаться. Вторая область, в которой... Бывают ошибки в моей жизни, может быть, не часто, но тем не менее. Давид в одном из своих псалмов написал такие слова: «Я не входил, для меня недосягаемое». вот эти как раз таки кредиты или еще что-то другое, что до чего я дотянуться не могу, вот у меня нет в кармане денег, значит и не надо тебе к чему-то этому стремиться, до чего ты не можешь достигнуть. Но человек хочет, берет кредиты или что-то начинает предпринимать то, что ему, в общем-то, и не нужно. Достигает этого, а потом эта вещь или еще что-то, оно его не радует. Я в своей жизни, ну, мы построили дом, вот, и мне всегда хотелось, чтобы в доме звучало пение. Ну, естественно, это должен быть магнитофон был, а вот место ему притулить, куда его, не знаю где, вот ищу, но нашел под лестницей. Решил сделать полочку, все, отпилил, пыль навыл в доме, там, грязь, жена, зачем тебе это все нужно? Как зачем? Магнитофон, все должно звучать, все это. Да не место ему тут. Я говорю, как не место? А где ему? Ну скажи, где место? Ну она мне ничего не сказала. Ну раз ты ничего конкретного не говоришь, значит я буду продолжать. Вот я кручу, верчу, дырки сверлю, прикрутил полочку, все, поставил магнитофон. А он еще, знаете, такой, ну еще тех времен, диск, но не MP3, а CD-шня. То есть там всего лишь там 60 минут каких-то. И вот я поставил этот магнитофон. Провел полдня этого времени, хотя чувствую, я не тем занимаюсь, чем должен. У меня другое должно быть какое-то занятие, более полезное, духовное какое-то. И вот делаю эту вещь, все, наконец-таки я прикрутил эту полочку, там такая она, правда, если будете у меня в доме, такая позорная получилась, что стыдно теперь и самому даже. Поставил метафон, все, подключил, а он не работает. Я на него чуть ли не как на ты, не понял, как так, а он и не работает и дальше, несмотря на все мои претензии. Я туда и дул, и включал, и выключал, думал, там пыль. И он до сих пор стоит и не работает, как памятник тому, что в своей жизни я должен делать то, что Бог определяет. Но на нем еще есть кассеты. Вот, это такая старинная модель. И вот, что он нес в себе назначение, одна единственная кассета какая-то нашлась в доме, и вот дети ее включали, и я вот смотрю, думаю, и ради этой кассеты какой-то затертый уже хрипит. Я надеялся, что сейчас будет звучать такое качественная музыка и пение, тут какая-то кассета, и то там, и то несколько песен на нерусском языке. Ну, все интересно, все смешно так выглядит, да? Ну, как бы я сам смеюсь. Смеюсь, потому что, да, ошибка в моей жизни, пусть небольшая, а ведь бывает, что человек посвящает какому-то делу, не тому, которое он должен делать, не полдня, а неделя, месяц, а может быть даже и больше. Поэтому я вам бы хотел бы тоже оставить пожелание, вы больше всего, или в первую очередь, спрашивайте у Бога, что я должен делать, и спрашивайте у Бога, чего я не должен делать, тогда в вашей жизни не будет тех ошибок. А в общем-то, братья предложили хорошую эту страничку, вот рассказать об ошибках. Мне нравится выражение, хотя я точно не помню дословно. Мудрый тот, кто учится не на своих ошибках, а на ошибках чужих. Поэтому будьте мудрее, чем мы. И пусть вас Господь благословит.
Друзья, я сидел и размышлял. Вот братья-служители рассказывают об ошибках. Так, уроки хорошие преподают. Я подумал, наверное, нехорошо не рассказать мне ни о какой ошибке. Иначе я буду выглядеть, ну, как будто бы я лучше их. Я расскажу об ошибках юности. Я родился и вырос в многодетной семье. Нас 8 детей. 4 братьев и 4 сестер. 2 из братьев, они старше меня. И вот старший мой брат, ему было 18 лет, он ушел в армию служить. Мне было 14 лет, и после брата осталась хорошая Ява, мотоцикл Ява. На то время это был самый престижный, самый мощный и лучший мотоцикл. Ну, а мне было 14 лет, и, конечно, у меня было желание, ну, покататься. Я же уже остался старший, ну, как бы из братьев. До этого я на Яве не ездил. Я нам ездил на дырчике, ну, такой односкоростной мопед был. И знаете, там сколько ни крути, но пока ногами не оттолкнешься, скорость как бы не наберешь. И поэтому крутишь газу побольше ногами и смотришь, и поехал. А после этого на мотороллере ездил. И тоже как бы, чтобы тебе более-менее ехать, нужно хорошо накручивать газу. Ну и вот Брат ушел в армию, на следующий день я выкатываю эту яву, почувствовал, она тяжелая. Взобрался на нее, и я смотрю, я ногами не достаю. Я то влево, то вправо ногой, и еле-еле пальцами достаю. Ну, лишь бы не упасть. Завел ее, ну, и я ж ездил на мотороллере-то, и как накрутил. И вы знаете, она как рванула с места, как будто, ну, я не знаю. И просто слов нету, такая скорость жуткая. И меня как начало крутить по дороге. И вправо, и влево, потом на бок я падаю. Ну, не я мотоцикл, я вместе с ним. Конечно, я вскочил от испугу, заглушил все. Благо, это рядом было с домом, закатил во двор, поставил в сарай и думаю, ездить я больше не буду. Как вы думаете, сколько я не ездил? Нет, меня хватило всего на 3 дня. На 3-й день я уже почувствовал, что я опять подрос, и я ездить уже смогу. Я выехал, ну, уже стал осторожнее. Уже все дальше и дальше. Сначала по гравийной такой дороге, а потом уже выезжал на асфальт. Ну, и как будто бы уже что-то получалось. И вот в то время мы строили молитвенный дом. Не этот новый, а старый еще. И я помню, молодежи, мы приехали туда работать, и я приехал уже на яве. Мы поработали, а потом решили поехать к одному брату. И вообще в молодежи у нас несколько яв было. Но братья были все старше, и они были уже с определенным опытом. Ну, а у меня что опыт, я вам рассказал какой. И вот один брат впереди на яве, я сзади него, и мы по городу. И скорее у него ява старенькая, и поэтому я его легко догоняю, но я сзади. У нас есть в городе одно опасное место. Хорошая дорога, подъем вверх, потом резко вниз, влево и направо. А если прямо, то там канава глубокая. И вот он же с опытом, он на скорости вылетает наверх, он влево закладывает яву, потом вправо выравнивается и вперед. А я вылетаю наверх, у меня от испуга глаза круглеют. Я как нажал на тормоза, на все, что мог только, и меня как начало крутить и в канаву. Оно ж, знаете, опыта нету, сил еще нету, ява тяжелая. Я, конечно, вылетел крепенько, благо, что шлем был у меня на голове. Я потом глянул, оказывается, вот в канаве от шлема такая вмятина. Я думаю, слава богу, что он хоть был. Ну и, конечно, я его вытащить, яву никак не могу, сил нету, 2 мужика идут. Я их прошу, только мы вытащили, я через дорогу и домой катить, как хорошо дом рядом. Смотрю, ГАИ проезжает. Думаю, Господи, помилуй. И помиловал. Они не остановились, я прикатил домой, загнал опять в сарай. Мама спрашивает, слушай, а что случилось с тобой? Я говорю, мам, ездить больше не буду, все. И как вы думаете, сколько не ездил? Друзья, опять 3 дня. На 3-й день я выкатил и поехал. Ну, потом я приобретал опыт, ездил хорошо, и как бы у меня таких бед серьезных не было. Но однажды у моей сестры был брак. Это был брак в субботу, а в воскресенье свадебный торт. Вся родня и молодежь едут к ним домой. И вот я с другом, у меня хороший друг был, он и есть, живет, правда, далеко очень. И вот мы с ним вместе едем уже на его яве. Я сижу сзади, у нас белые рубашки, праздник же. И вот мы едем, и скорее, ну, хотим туда приехать первыми, чтобы как-то там помочь. И знаем, что после нас там, ну, полцеркви едет. И вот мы едем, нам уже совсем немножко осталось. Асфальт хороший, хорошая скорость. И вдруг откуда-то справа, с переулка, выскакивает мотоцикл. Старый дряхлый такой, парень с девушкой, прямо перед нами. И вы знаете, уже варианта не было никуда, и только в них. Такой удар сильный. Я сидел сзади, а задний вылетает-то дальше. Я помню, его белая рубашка внизу, и я полетел. Вы знаете, ну крепенько. Я летел, и у меня одна мысль. Лишь бы не головой. Я не знаю, почему я не каялся, хотя я был член церкви. Ну вот, лишь бы не головой. И я помню, падаю, кручусь по асфальту, вскакиваю. Кроссовка нет, улетел куда-то. Я скорее к другу, смотрю, он в канаве, я к нему. Смотрю, а у него лицо разорвано, и кровь как хлынула. Ну, а потом больница, а потом операция, шрамы и так далее. И вы знаете, ну, а здесь буквально через 5 минут собралось столько верующих наших, они же ехали следом, все было так неудобно и неуютно очень. В чем я вижу ошибки? И какой вижу урок для вас? Первое, это нельзя браться за то, что тебе не по годам. 14 лет было не по годам. Второе, опасные вещи или предметы приобретать нельзя. Мотоцикл, если в то время был опасный, то сегодня тем более. Поэтому, если кто-то из вас мечтает приобрести мотоцикл, я вам советую глупую мысль выбросить. Если это было с тем движением тогда опасно, то с нынешним тем более. А если у кого-то из вас есть, я вам советую продать. Лучше вам быть живыми и здоровыми, чем ездить короткое время на мотоцикле.